Тема дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 45 минут прямого эфира мы пытаемся ответить на вопрос: подрыв машины ОБСЕ в Луганске. Это роковая случайность или продуманная диверсия? Но об этом чуть позже. А пока давайте вспомним о тех событиях, которые разворачивались в Хабаровске в минувшую пятницу.
Справка на радио «Комсомольская правда».
21 апреля, пятница. В 17 часов по местному времени в дежурную часть управления ФСБ зашел молодой парень с черной сумкой через плечо. Достал карабин «Сайга» и с порога начал палить по зоне приема граждан. 25-летний офицер ФСБ Яков Хасанов получил смертельное ранение. Пули попали также в двух посетителей. Это граждане Узбекистана Бекзот Ашуров и Талант Мужаев. Первый погиб на месте, второго позже отвезли в больницу. Преступник продолжил беспорядочно стрелять по камерам видеонаблюдения. Одна из пуль рикошетом попадает в стрелка. Однако после ранения оружие он не бросил. В итоге его ликвидировали подоспевшие сотрудники ФСБ. Позже выяснилось, нападение устроил 17-летний Антон Конев, житель поселка Горького, это пригород Хабаровска. Он оказался неонацистом и не скрывал своих взглядов. В старших классах парень связался со скинхедами и стал активным членом неформального молодежного движения «Штольц-Югенд». На его странице в соцсетях есть записи с тренировок по стрельбе.
На место событий по распоряжению главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина была направлена группа опытных следователей и криминалистов ГСУ и Главного военно-следственного управления ведомства. Уголовное дело было возбуждено по трем статьям: убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. И также правоохранительные органы и спецслужбы не нашли признаков теракта в нападении на управление ФСБ в Хабаровске. Но остается достаточно много вопросов, как не уследили за неонацистами, почему они вообще появились в Хабаровске. И вот тот же самый вопрос я хочу адресовать и нашим радиослушателям. Что делать, чтобы молодежь не ударялась в экстремизм? Я не знаю, может быть, вы какие-то свои предложения можете выдвинуть. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших сообщений на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Марина Бунакова. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но сначала давайте об обстоятельствах этой трагедии, которая произошла в пятницу. Возникает достаточно много вопросов. ФСБ, наверное, все-таки здание достаточно хорошо охраняемое. Почему молодому человеку так легко удалось проникнуть туда?
Ну вот, да, действительно, это вопрос один, наверное, из самых насущных. Но вот здесь хочется отметить, что на самом деле стрельба началась буквально с порога. То есть, грубо говоря, как это выглядело. Молодой человек заходит внутрь с сумкой, в которой у него оружие, попадает в некий предбанник. Там сбрасывает эту сумку, достает оружие, переступает через порог и открывает стрельбу. И как раз вот с этого рубежа, да, ему открывается помещение для приема граждан, которое не ограждено даже стеклом. И там как раз получает ранение смертельное сотрудник ФСБ Яков Хасанов. И также смертельное ранение получает один из переводчиков. Второй из них просто ранен. После этого, то есть парень разворачивается в управление, да, заходят люди. Это начало 6 вечера, то есть еще рабочий день. Заходят люди, он разворачивается, стреляет, попадает в стену, и пуля рикошетом попадает в него самого, в брюшную полость.
Марина, скажите, пожалуйста, а что на данный момент известно об Антоне Коневе? Кто его родители? Каким образом он оказался в этой группировке «Штольц»? Ну и много вопросов относительно самой группировки. Сколько человек туда входит? Насколько они активны в социальных сетях? Вот можно ли более подробно об этом?
Сам Антон Конев, 17-летний молодой человек, хабаровчанин по национальности, русский, как стало известно по уточненным данным. Родители его в разводе, мама, насколько нам сегодня рассказали его соседи, работает швеей. Жил он с матерью в пригороде Хабаровска. Соседи отзываются о нем, скажем так, по-разному. Кто-то говорит, что это абсолютно тихий, неприметный мальчик, кто-то из соседей в принципе открещивается, возможно, трагедия, да, как-то повлияла на их мнение, открещивается, то есть, да, вообще от всякого знакомства с этим молодым человеком. В эту группировку, по определенным данным, он попал около 2 лет назад. Вообще в поле зрения правоохранителей вот эти вот неонацисты попали в 2012 году. Известно о том, что эта группа в основном из подростков, то есть наиболее старшие участники, им около 25 лет, они не очень многочисленны, в основном это, ну, можно сказать, дети, да, 14-16 лет. На учет их взяли еще в 2012 году, тогда, когда было Главное управление МВД России по ДФО, расформированное 2 годами позднее. Потом, по некоторым данным, поступили данные на них в Управление Федеральной службы безопасности. Ну вот дальнейшей судьбой, возможно, ими никто не занимался, это будет уже устанавливать следствие.
А насколько они были активны? То есть это было просто некое декларирование в социальных сетях, в своих намерениях? Или они действительно проводили какие-то акции?
Ну вот в 2013 году известный факт о том, что вот именно эта группировка напала на антифашиста прямо в торговом центре. Но тогда, 4, получается, уже года назад, не было ни возбуждено уголовное дело, ни даже административного какого-то производства по хотя бы мелкому хулиганству. Вот как бы почему так произошло и почему достаточно активных молодых людей в социальных сетях сейчас, когда все уже ринулись смотреть, что это, кто они, насколько много они собирают там одобрительных возгласов, лайков, а я хочу отметить, что и к дому Конева сейчас, то есть хабаровчане, скажем так, на 2 лагерях, кто-то несет цветы к зданию Управления Федеральной службы безопасности, а кто-то несет к дому Антона Конева, то есть там тоже есть своеобразный такой алтарь. И именно в сети молодого человека, правда, поддерживает огромное количество людей. То есть ему заводятся страницы определенные, где обсуждают о том, что он жертва этих обстоятельств, что его там едва ли не пытали где-то в коридорах, и вот специально выдумали такую историю с расстрелом, чтобы его как-то очернить и подставить. То есть версий достаточно много. И по, во всяком случае, лозунгам, которые звучат в социальных сетях, вот за исключением вот этого случая в декабре 2013 года, пока каких-то громких историй с тем, чтобы вот эти молодые люди активно светились, избивали мигрантов, призывали убивать силовиков, а вот на них никто не обращал никакого внимания, ну, достаточно спокойный Хабаровск, он их не помнит.
Марин, скажите, да, еще один вопрос. Появилась информация о том, что якобы этих молодых людей, собственно, для беседы в ФСБ и вызывали.
Эта информация тоже не подтвердилась. Там, да, стоит понимать, насколько сильной была паника, особенно в отсутствии официальной информации, когда, да, не было вообще ничего понятно. Но молодой человек, как стало известно позднее, пришел туда сам.
Где взял оружие? У нас остается буквально 1,5 минуты. Где взял оружие? Чем он занимался? Вот что это за клуб, в котором, собственно,
это... Да, оружие принадлежит спортивно-стрелковому клубу «Хаммер». По определенным данным, он ходил заниматься туда со своими друзьями где-то на протяжении года. То есть это есть и в его социальных сетях, и это... информация появилась у оперативников. То есть там, я напомню, да, погиб 55-летний инструктор по стрельбе, у него на теле насчитали аж 7 огнестрельных ранений. И по определенным данным там пропала 31 единица оружия, которая уже, к счастью, найдена, потому что, ну, в Хабаровске была страшная паника по этому поводу, что некие вооруженные молодые люди до зубов разгуливают среди нас.
Ну и буквально вот меньше минуты, Марин, что могло стать питательной средой, как вы считаете, именно в Хабаровске для возникновения неонацистских группировок вот этих?
Вот на этот вопрос ответить достаточно сложно, потому что действительно Хабаровск, он не звучал как вот, если был у нас какой-то экстремизм, то он где-то развивался в сети, то есть ловили, судили, сажали на какие-то сроки тех, кто занимался интернет-экстремизмом, то есть призывал к чему-то, но конкретных действий, чтобы вот так вот нагло и цинично расстреливали людей, причем абсолютно без разбора. То есть, да, он палил же по всем, кому, кого видел, угу, там, не разбираясь, кто
сотрудник. То есть такого не было, да? Но это действительно шок для Хабаровска, да, я думаю, что и для всей страны. Корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Марина Бунакова была с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
ЧП в Хабаровске. Я думаю, что все наши радиослушатели сейчас наслышаны о том, что произошло в этом городе. И действительно, такого в Хабаровске не случалось никогда. Среди бела дня в пятницу 17-летний парень ворвался в приемную местного ФСБ и начал беспорядочно палить по людям. И в результате, как вы понимаете, есть жертвы. И возникает достаточно много вопросов, в том числе и вопрос, что делать, чтобы молодежь не ударялась в экстремизм. Потому что выяснилось, что вот этот убийца, Антон Конев вместе со своими друзьями в соцсетях называл себя неонацистом, который хочет установить новую власть в городе. Также много рассуждали про политику и власть. Ну и вот по одной из версий, Конев входил в местную группировку «Штольц». Ее участники как раз и были молодые люди 17-20 лет. Но говорят, что эта группировка насчитывает около двух десятков человек. Но если учесть и тех, кто активно лайкает все эти посты в социальных сетях, то можно предположить, что 20 – это вот как раз реальные участники, все остальные, что называется, сочувствующие. Это же подтвердила и корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске, когда сказала, что жители города сейчас разделились, ну, практически на два лагеря. Одни несут цветы к зданию ФСБ, а другие каким-то образом пытаются выразить свою солидарность с Антоном Коневым, который был также, как мы понимаем, ликвидирован. Но сейчас очень много вопросов возникает, и в частности, о том, каким образом удалось заполучить это оружие. И нападение было действительно произведено на клуб, где, собственно, оружие хранилось, и где сам Конев и его друзья совершенствовались в стрельбе. И к тем людям, которые понимают устройство этого бизнеса, я имею в виду стрелковых клубов, мы обратились в первую очередь. И вот один из них, директор московского стрелкового клуба, согласился ответить на наши вопросы, правда, на условиях анонимности, чтобы в какой-то степени не привлекать внимание к своему бизнесу. И сейчас у нас будет возможность услышать его прямую речь. Он готов рассказать, как проверяют стрелков в клубах, какие есть меры безопасности, насколько сложно все-таки похитить там оружие.
Тревожные события с этих стрелковых клубов, я не знаю, просто, ну, наверное, они выбирают такие клубы, где очень слабая охрана, куда легко войти, легко выйти. Люди ведь готовятся к таким преступлениям. В моем клубе такое произойти не может, вот просто не может, вот и все. Шлюзовая система входа и выхода, контроль на входе, на выходе, выписываем пропуска. Прежде чем зайти, человек предоставляет паспорт. Если этот человек приходит на занятия по стрельбе, он должен предоставить медицинскую справку, форма 002. Психолог и наркоконтроль проходят они, тест дают. После этого только если человек имеет допуск, такую медицинскую справку к оружию, и возрастной ценз не понижен, то есть он может заниматься, то почему бы и нет, вот, если он гражданин Российской Федерации. Смущает вопрос, если человек, допустим, приедет из того же Хабаровска сюда и захочет пострелять. Ну, вот смущает, почему не там стреляет, а здесь. Это все равно, что допустить человека, блуждающие глаза, неадекватное поведение. Такого человека за руль в ГИБДД будут сажать или нет, к примеру? Нет, конечно, мы таким отказываем. Если человек впервые занимается, значит, с ним проводятся занятия по мерам безопасности, это все доводится. Человеку задаются вопросы, что можно, что нельзя на огневом рубеже. Приходят охотники, приходят спортсмены, приходят сотрудники частных охранных предприятий.
Ну, еще раз объясняю нашим радиослушателям, что это был директор одного из московских стрелковых клубов, который на условиях анонимности ответил на наши вопросы. Василий из Белгорода нам еще дозвонился. Давайте вот сейчас его послушаем. Василий, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу сказать, как избегать таких вот вещей. Я 25 лет в образовании, тренер по спортивному ориентированию центра туризма. Не в этом дело. Я застал все практически. Ну, не все, конечно, но много. И Советский Союз немножко кусочки застал работу. И что я хочу сказать? Первое. Мы очень... все образование, все и все общество старалось как можно больше детей спрятать. Долго. Ну, если я начинаю, я просто вспомню свои начала и долгое время. Только придешь записывать детей, просто ворох детей идет в лес со мной, да, сразу. Вот, сейчас уже не так. Дети уже не очень им нравится куда-то идти, куда-то что-то двигаться, куда-то что-то. Им, конечно, мы их всех запрятали в железобетонной коробке. Соответственно, они сами себе предоставлены. Что еще важно? Мы перестали очень сильно поддерживать, как в советское время, вот стоит возродить эту систему, детский спорт. Сейчас к нам в спорт идут дети, родители которых понимают, что в ребенка надо вкладывать. Не так уж большие деньги, но вкладывать придется, даже не только в деньги. Кто занимается детьми, не только в наш спорт, еще в дополнительное образование, в том числе и музыкальное, любое дополнительное образование. Но есть родители, у которых даже нет желания вкладывать. И вот таких детей мы всегда, дополнительное образование, спорт, музыка, все на свете, кружки, охватывали таких детей, которые не знают, родителям которым не до детей. И вот мы охватывали этими массовыми стартами, массовыми выходами, массовыми походами. Кто сейчас поход? Слава богу, только-только опять разрешили нам в походы ходить. А то попробуй там выйди в поход, разрешение получи. Ой-ой-ой, не дай бог, там что случится с ребенком. Все, плачем там и растим детей песочных, грубо говоря, и железобетонных коробках, чтобы они сидели в гаджетах. Ой, хорошо, сидит.
Да, понятно. Сидит. Василий, я прошу прощения, просто времени остается очень мало. Я поняла вашу мысль. Я думаю, что наши радиослушатели тоже поняли. Если есть определенное поле для того, чтобы подросток был предоставлен самому себе, и, что называется, и без родительского досмотра, и без вообще какого-либо участия извне, то он обязательно найдет чем заняться, и в том числе вот таким образом. Но это не единственная история, громкая история, когда молодые люди, там, 17-20 лет, пытаются противопоставить себя, как они считают, серой массе. Помните дело приморских партизан? Там ведь тоже с сотрудниками органов МВД пытались каким-то образом справляться, ну и за это получили солидные сроки, ну а некоторые, как мы понимаем, сами свою судьбу решили в момент задержания, покончив жизнь самоубийством. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин сейчас с нами на связи. Володь, добрый день.
Да, добрый день.
Да, ты занимался делом приморских партизан, и скажи, пожалуйста, вот ты улавливаешь какие-то параллели между вот этой хабаровской бойней и тем, что происходило в 2010 году?
Я чувствую такой вот региональный почерк, потому что я поездил по Дальнему Востоку, и я приехал в этот самый поселок Кировский, откуда были эти партизаны, которые охотились на милиционеров. Вот поселок Кировский, надо просто его видеть, вот эти маленькие городки дальневосточные, чтобы понять, откуда ноги растут. Это поселки без работы, там выращивают, значит, коноплю дикую в лесах для наркотиков, часть, скажем так, городка. Вот, а часть занимается воровством леса, а третья часть, она служит в полиции, что, собственно говоря, приравнивается к крышеванию бизнеса. То есть молодежь, когда растет вот в таких условиях, они выбирают или быть как все, то есть в маленьких городках это значит или колоться, или пить, или заниматься вырубкой леса, там на подсобных работах, или показать, что они действительно имеют какую-то силу. То есть они сбиваются, то есть они специально не пьют, то есть вот они ведут трезвый образ жизни, никаких наркотиков, они качаются в спортзалах, сбиваются в стаи, и у них это очень распространено действительно террористические идеи, потому что очень много мигрантов в таких поселках. По сути, Дальний Восток – это такая осажденная крепость, очень далекая от федерального центра, где русские чувствуют себя немножко, ну, скажем так, на своей земле, но в окружении, скажем, очень многих других народов. И поэтому такая хранительская сущность у них тоже есть. Мне кажется, вот на этой основе и растет вот такая националистическая, нацистская, даже немножко нацистская поросль молодая именно на Дальнем Востоке, и она приобретает
приобретают такие уродливые формы, кстати, из-за того, что силовики достаточно жестко с ними обходятся. Если, допустим, в СИЗО молодой человек заходит неоперившимся националистом, ну, просто начитавшись красивых идей, то выходит оттуда уже махровым, ненавидящий все нации, потому что ради галочек, ради борьбы с экстремизмом их там очень хорошо ломают, и поэтому все преступления националисты совершают в отношении милицейских, полицейских работников.
Угу. Володь, ну еще один вопрос. Вот то, что в социальных сетях достаточно активно эти идеи проповедуются, и, как мы видим, аж с 2012 года, по крайней мере, вот эта хабаровская группировка была в поле зрения, но внимания, что ли, этому не уделяют? Думают, что дети перерастут вот именно эти националистические идеи и станут добропорядочными гражданами? Или вот в чем здесь проблема, как ты считаешь?
Ну, это, мне кажется, похоже на оперативную разработку, допустим, наркотиков. Если бы они поймали бы всех торговцев наркотиками, то у них не было бы источников информации. Поэтому часть торговцев всегда на свободе, за ними следят борцы с наркоманией. То же самое и здесь. Я думаю, самых оголтелых, конечно, полицейские берут, но те, которые они считают, ну, скажем так, не самыми опасными, но при этом они могут следить за их работой, вычислять, собственно, себе делать какую-то картотеку. Uh-huh. Вот. Я думаю, что их именно из оперативной необходимости пока не брали в разработку и немножко упустили их, да.
Спасибо. Я напомню, что это был обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который в свое время очень внимательно следил за тем, как идет расследование дела приморских партизан, вот этой самой группировки, которая в 2010 году действовала на территории Приморского края. Но и буквально через 4 минуты после рекламы и новостей середины часа мы с вами еще немного уделим времени этой теме. С нами на связи будет генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, и я зачитаю ваши сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Бойня в ФСБ Хабаровска по-прежнему в центре нашего внимания. Напомню, что 21 апреля Антон Конев, по предварительным данным, входивший в неонацистскую группу, попрощался в соцсетях со своими друзьями, пришел в помещение ФСБ, где и устроил стрельбу. Были на месте убиты сотрудник ФСБ Яков Хасанов, переводчик Бахсот Ашуров, тяжело ранен гражданин Киргизии, переводчик Талант Жумаев. Сам Конев был ликвидирован подъехавшими спецназовцами. Незадолго до атаки Конев совершил нападение на стрелковый клуб «Хаммер», где убил охранника и украл карабин и два пистолета. И вот сейчас я обратилась к нашим радиослушателям с вопросом, что делать, чтобы молодежь не ударялась в экстремизм, и вот какие ответы пришли. 99% появления таких организаций – это халатность в работе и нежелание верить в возможность такого преступления. Это недосмотр, пишет Иван из Тюмени. Русский Брейвик – надо прежде всего ликвидировать все неонацистские группировки, и русские, и нерусские, пишет следующий наш радиослушатель. Дмитрий из Саратова говорит о том, что поздно, поколение потеряно, дальше будет хуже, их ВКонтакте воспитывает. Ну и вот еще вокруг Хабаровска поселки без работы, в городе работают мигранты, вот откуда ноги и растут у этого явления. Еще один комментарий от нашего радиослушателя. Сейчас на связи с нами генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, вы знаете, вопросы возникают в первую очередь, наверное, к тем, кто должен внимательно следить за подобными проявлениями подростковой якости и самости, желания каким-то образом отличаться от всех остальных. Вот эта группировка, о которой идет речь, была известна сотрудникам правоохранительных органов еще с 2012 года. А что, не уделялось должного внимания или не верили в то, что подобное может произойти?
Это может показать только служебная проверка. Мы с вами можем рассуждать только умозрительно, потому что многих обстоятельств мы не знаем, что значит была в поле зрения, в каком объеме по ней работали, каким образом осуществлялась профилактическая работа, какие комплекс мероприятий в отношении них проводился. Без этого мы с вами на этот вопрос не ответим. Но я могу сказать только главное. Наверное, когда мы с вами говорим о проблемах, связанных с неонацистскими группировками, с различного рода экстремистскими группировками, то эти группировки, ведь они находятся не в безвоздушном пространстве. Они очень хорошо интегрированы в общество. И граждане, которые сталкиваются с этими неонацистами, они, безусловно, так сказать, знают этих людей. И, естественно, при определенной настойчивости могут заставить правоохранительные органы принимать в отношении них какие-либо меры. В данной ситуации я полагаю, что мы, конечно, имеем дело не с форс-мажорным, но несколько с таким спонтанными действиями конкретного человека. И мы понимаем, что, так сказать, когда человек находится в состоянии вот такого неконтролируемого полета, да, а всех под контролем держать не можем, все-таки у правоохранительных органов ограниченные возможности, я имею в виду даже физические возможности ограничены. Но, и естественно, так сказать, вот такие вещи вылетают. Они вылетают как раз в самых узких местах. Рвется всегда где тонко. И, естественно, когда вот сегодня, если анализировать эту ситуацию, безусловно, наверное, мы можем поднять нашим правоохранительным органам, в первую очередь, наверное, Министерство внутренних дел, которое занимается проблемами экстремизма, в том, что, так сказать, недостаточное внимание и недостаточно эффективная работа по разложению и контролю за этой группировкой проводилась. Ну, а по большому счету, как я уже сказал, ответ может дать только служебная проверка и расследование всех обстоятельств, не только самого происшествия, но и предпосылок его совершения.
Ну да, потому что наши журналисты, естественно, пообщались с соседями той семьи, где, собственно, и воспитывался этот молодой человек. Ну, нужно сказать, что семья была неполная, и мать, в общем, тоже ведет асоциальный образ жизни. Соседи сказали, что постоянно там ходили молодые люди в черных одеждах со свастикой, некоторые в балаклавах, музыка странно играла, по улицам с черными флагами ходили, алкоголикам все равно, а мы, нормальные семьи, боялись, полицейских вызывали, их гоняли, через какое-то время они собирались снова. Вот, собственно, и вся профилактика. Ну, Александр Георгиевич, я не знаю, может быть, действительно, вот короткий ответ на вопрос, а что сделать, чтобы молодежь не ударялась в экстремизм, у вас есть?
Ну, для этого есть три варианта развития, три варианта ответа. Первый вариант – это, конечно, создание социальных лифтов, когда люди оказываются не выпущены из-за дворки, когда они понимают, что у них есть цель жизни, у них есть возможность эту цель достигнуть. К сожалению, значительная часть молодежи находится вне этой темы. Второй момент, это совершенно очевидный. Мы очень часто пеняем на то, что, так сказать, семья должна заниматься. Ну, мы знаем, какая семья была у этого хлопца. И поэтому говорить о том, что серьезно влиять через эту семью, невозможно было. Следовательно, остается вопрос с инструментами общественного характера и принудительно воспитательными с точки зрения правоохранительных органов. И вот, наверное, и здесь, с учетом того, что люди окружающие его боялись, естественно, он вел, так сказать, социальный образ жизни, соответственно, вся нагрузка должна была лечь на плечи правоохранительных органов. Но правоохранительные органы, судя по всему, так сказать, плохо представляли себе, как решать эти проблемы с конкретным человеком. Или не конкретным человеком, а конкретными пацанами, которые, так сказать, собирались на этой квартире. И вот это вот, конечно, серьезная проблема. А проблема еще заключается в том, что, наверное, поднимать надо уровень квалификации в сфере профилактики правонарушений внутри самих правоохранительных органов. В первую очередь, в управлении по борьбе с экстремизмом. Вот я прекрасно понимаю, в какой растерянности находятся эти ребята, потому что они плохо понимают, какие инструменты в их руках сегодня существуют. А, так сказать, руководство, наверное, тоже не совсем в полном объеме ощущает свою ответственность и понимает, каким образом эти процессы разрулить.
Спасибо. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов был на связи с нашей студией.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.